только троих. Но, значит, другие бы мешали. Стало ясно, что сочетание не случайное. Здесь перед ними действующее ядро правительства, кроме Керенского, которому неудобно. Широко расселись на мягких диванах и в креслах, а на лакированные столики подносили исполкомовцам кому чай, кому кофе в фигурных чашечках с орнаментальными ручками. Ничего, в этой картине было что-то от великой французской. Рыхлый князь Львов с двумя напряженно поворотливыми министрами готовы были слушать, а исполком и приехал читать свою платформу. Но не зябнущий, сгорбленный Чхеидзе, а, конечно, Церетели, он занял безгласного избрания место безусловного лидера ИК. Да он с Даном и записывал эту платформу сегодня утром. Прошлой ночью измученные не могли составить начисто. Итак, наш первый пункт. Сразу главный и на убой Милюкову. Деятельная внешняя политика, открыто ставящая своей целью скорейшее достижение мира на началах самоопределения народов без аннексий и контрибуций и переговоры с союзниками для пересмотра договоров. Все лозунги, крикнутые на тысячах митингов, тут были сжаты в один снаряд. И продырявленная падала вся политика Милюкова и лакейство перед союзниками. Вчера Гиммер со Стекловым предлагали и посильней, да и Ка отверг. Каменев наблюдал с удовольствием. Не вздрогнули министры, не откинулись, не запротестовали. И даже Львов, понимающий, кивнул, а Некрасов горел встречным взглядом. Он только должен был держаться в министерских приличиях, а по духу-то он был почти советский. Милюкова они уже сговорились сдать. Но сколько же образумляющих ударов должно было прийтись по их головам за эти 2 месяца, чтобы размягчить их так к сегодняшнему дню? Владимир Ильич будет доволен этим наблюдением. Не без влияния остались тут и крайние лозунги большевиков, еще и до Ленина, когда их Каменев выдвигал. В те дни он самостоятельно угадывал и выражал эту линию публично. Именно это он и говорил в конце марта на Всероссийском совещании Советов, когда и ИК далеко не был согласен, а вот теперь... Это вносится как, само собой, разуменное, и даже министры кивают головами. Мы не замечаем в течение дней, а революция быстро идет вперед. Церетели после паузы читал дальше. Наш второй пункт. Дальнейшая демократизация армии. И укрепление ее боевой силы и способности к оборонительным и наступательным действиям. Этот пункт из сложнейших для любой головы. И Каменев в своих речах в те дни старался не выражаться слишком конкретно, чтобы не захватили в капкан. Он больше нажимал на то, чтобы сговориться с угнетенными классами других стран, и так покончить лить кровь, превратить русскую национальную революцию в пролог восстания угнетенных народов всех воюющих стран против молоха империализма. По сути, то, что Ленин потом привез. А его обзывали благодушным мечтателем и добивались, а пока угнетенные народы не восстали, нашу армию сохранять или сложить оружие и распустить по домам. Вот в этом проклятом пункте наиболее не хотелось Каменеву быть опасно четким. Он отвечал, сохранить мощь армии как оплот против контрреволюции. Нет, а против немца. Если бороться, до каких пор? Если не бороться, то как получить мир? А если восстания западного пролетариата не будет? И мир всякий ли приемлем? И приходилось выражать, да, сложить оружие была бы политика рабства, а не политика мира. Надо отвечать на пулю пулей. Приехал Ленин, и как же голову мылил, что это выражено не политично и в корне неправильно. Но здесь сейчас большевистский взгляд не побеждал. Напротив, качнулся маятник в другую сторону. И вот сам исполнительный комитет позорно предлагал готовность армии к наступательным действиям. Еще бы это не было министрам приятно. Они, конечно, всецело согласны. А третий пункт условий ИК был самый сгусток социализма. Контроль над производством, над транспортом, над обменом и распределением продуктов, а в необходимых случаях и государственная организация производства. Да, тут порядочные буржуазные министры должны были просто встать на дыбы. Но эти, о, как они были уже озабочены и сокрушены! По самому социалистическому пункту они меньше всего и возражали. Так они тянулись за коалицией, сами уже не способные ни на что. Даже на переговоры не похоже. Настолько нет борьбы. Да трем против 13 многое не поспоришь. И еще эшелоном шли три социалистических пункта. Всесторонняя защита труда, государственное регулирование землепользования и готовить переход земли к трудящимся, и возложение финансовых тягот на имущие классы. И против всего этого Некрасов нисколько не возражал. А Львов и Терещенко осторожно, что надо обсудить детали. А дальше что же? Демократическое самоуправление, да учредительное собрание. Тут демократам и спорить не о чем. Из 13 большинство молчало, вчера накричавшись, тем более наблюдатели. Сидел Каменев и удивлялся, как негромко происходит смена государственного пути всей России, с буржуазного на социалистический. Но Ленину этого будет мало, ничто. Теперь список условий, опять же 8 условий, как и в марте, передали Львову. Он медленно читал, и началось обсуждение пункта за пунктом. И мало же имели министры сил для устойчивости и борьбы. По грозному первому пункту, не отстаивая ни единой милюковской позиции, только и нашлись прибавить, что не прямо переговоры с союзниками об изменении договоров, а подготовка переговоров. Хорошо. И что коалиционное правительство отвергает сепаратный мир, но война и мир лишь в согласии с союзниками. Исполкомовцы переглянулись, переговорились. Да что ж, они сами уже в это сползли. Согласны. Когда очень прижимают, приходится и большевикам говорить: отвергаем сепаратный мир. Но без надобности не следовало бы вот так опрометчиво фиксировать. Как будто мы к сепаратному и не призываем, а свобода в формулировках должна остаться. Такова ленинская школа. К счастью, сейчас от наблюдателя не ждали ни высказывания, ни подписи. И даже так выразился Львов с дружественной улыбкой, что врученные условия по существу суть продолжения и развития той политики, которую Временное правительство и до сих пор осуществляло, и поэтому какие же могут быть существенные возражения, он не предвидит их и от большинства министров. Итак, еще раз был явно зачеркнут и сдан Милюков. Еще несколько мелких поправок. Вот по земельному вопросу. О, разумеется, во временном правительстве нет никого, кто бы сомневался в неизбежности перехода всей земли в руки крестьянства. Заметим, как и нет сомнений в республиканском строе, так что все главные задачи учредительного собрания уже выполнены, посмеивался Лев Борисович под усами. Но вот с этим регулированием землепользования надо бы несколько конкретизировать и все-таки указать, что до учредительного собрания мы никак не властны решать. Тут устроили небольшой перерыв. Церетели потел над редакцией. Каменев, зная за собой способность находить удачные компромиссные формулировки, подошел к нему и не удержался, узнал бы Ленин, дал бы нагоняя, тихо посоветовал, как выразиться. Регулирование в интересах трудящегося населения, и чтоб обеспечить наибольшее производство хлеба. Баланс. Церетели оценил остроумие ситуации. Совет от противника и этого совещания, и этой коалиции, и вписал. А Каменев, заняв опять кресло, анализировал свое двойственное самочувствие. Был ли он действительно противник этой коалиции? Как большевик, да. Теперь вынужден быть непримиримым противником. Но как-то до приезда Ленина он иронически предлагал меньшевикам: «Раз вы все равно правительство поддерживаете, вам же Плеханов советует входить, так и входите». И про себя не считал это такой уж шуткой. Сейчас Лев Борисович чувствовал себя тут хорошо, на месте. Идет спокойное, серьезное обсуждение, без жгучих выкриков и брани, так характерной для Ленина. В тишине устраняется судьба огромной страны на путях же социалистических, в дальнейшее развитие революции. Чего ж еще желать? И каких больших уступок можно было бы требовать от этих буржуа, согласных остаться в правительстве, даже и на таких условиях? На самом деле, конечно же, это было правильное решение — сохранение социального равновесия в такой неустойчивой обстановке. Только так и может сейчас составиться власть. И он сам, серьезно говоря, даже охотно вступил бы министром, и нисколько не хуже, чем другие члены ИКА, и совсем не из честолюбия, не из властолюбия. Их не было у Льва Борисовича, а просто для разумного порядка. Но будет сегодня вечером выступать на совете публично и вынужден будет возглашать вся власть совету. И обо всем здешнем придется подробно докладывать Ленину и с подсмешкой, хотя на самом деле ничего тут язвительного не усмотришь. Уйти из партии на такой резкий шаг Лев Борисович не мог решиться. Он рассчитывал, что сами обстоятельства постепенно отрезвят Ленина. Схватиться с Лениным в поединке и сметь его переспорить мог единственный человек, брат жены, Лев Давыдович. И он вот-вот на днях ждется. Но он и в большевики не записан. Он реет вне партий. У него действительно орлиный полет. И Каменев робеет и перед ним, как и перед Лениным. Условия ИКА были фактически приняты. Но обсуждение не кончилось. Все-таки и у министров же было что-то. А вот что... Во вступительной декларации нового правительства должна быть с особой силой подчеркнута твердость новой власти. Они, бедняги, изголодались по общественному доверию. Они единственно просили, чтобы власть была все же властью, а не куклой. Терещенко с бабочкой на шее — один среди всех нарядный говорил с большим волнением. «Вы видите, мы, так называемые цензовые элементы, согласны на всю вашу программу. Но обеспечьте же хоть новому правительству твердое положение, которого не было у нас до сих пор. Ведь так совсем невозможно работать. Вы попробуйте. Как же можно в разгаре войны и не иметь дееспособной власти? Должно же правительство иметь власть применить и принуждение. Вот, к анархическим элементам. Они же все развалят». Большинство исполкомовцев улыбалось сочувственно. Мольба беспомощных министров доходила до них. Да и каково же самим вот завтра очутиться в таком положении? Что-то надо сделать, еще какие-то фразы. Что к новому правительству должно быть полное доверие всего революционного народа? И безусловное, без постольку поскольку. Господа, прямыми словами должно быть выражено полнота власти. Ну, скажем, полнота власти, необходимая для закрепления, завоевания революции. Ну, хотя бы так. А вот эти принудительные действия против анархических элементов — это была черная тучка. На такое ИК не мог согласиться просто. Стали высказываться так. Допустимо сказать и об энергичных мерах, и даже о принудительных действиях, но прежде всего против контрреволюционных черносотенных попыток. Но их, к счастью, нет, господа, но и выразиться иначе невозможно. Сперва против контрреволюционных попыток, а тогда можно добавить и против анархических насильственных действий, и то лишь постольку, поскольку они тоже создают почву для контрреволюции, а иначе массы нас не поймут. Но в декларации ко всей стране, это же надо еще как точно, взвешенно сформулировать. Да, процедура переговоров оказывалась не такая простая. Вот, проговорили больше 2 часов, а декларации нет, и еще надо много уточнять. А правительству сейчас надо собраться в полном составе, чтобы принять условия ИК. И еще и другая работа у министров. В этот шаткий момент они желают советоваться с Комитетом Государственной Думы, вспомнили призрак, от которого они формально получили власть 2 марта. Исполкомовцы ехали сюда, думали сразу и портфели обсуждать. Ну, куда там? До портфелей далеко не дошло. И так приходилось объявить перерыв. 2 часа. Да, может быть, даже и 3. А потом все снова сюда, господа, милости просим. Глава 151. «Милости просим. Это у них тон теперь такой появился, у министров, к нам. Добро пожаловать к ним, как дополнение. Получите каких-нибудь 3-4 второстепенных придуманных портфеля и защитите от гнева масс». «О нет, о нет! Такая снисходительность не пройдет». Социалисты должны получить в коалиционном правительстве большинство и несколько ведущих портфелей. Входить, так входить с весом. Это еще и вчера на исполкоме Гиммер горячо доказывал. И сейчас, когда социалисты остались одни, он думал и без формального заседания убедить их. Удобный момент. Вышли на улицу. Куда идти? Даже и на 3 часа не стоит разъезжаться, а потом снова собираться. В ресторанчик какой-нибудь посидеть, обсудить, но подешевле. Да где ж тут, на такой парадной безлюдной улице? А на то и Петербург. Чуть сойти, завернуть, и будет простейший Чернышов переулок. А на нем Щукин рынок. И тут как раз кооперативное заведение общества официантов самое для нас –